По-прежнему крепок.
Веселая рыбская музыка.
Да. Я вас категорически приветствую. Здравствуй, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Восьмая серия.
Второго сезона сериала «Рим».
Напоминаем для тех, кто по-прежнему не в курсе. Сериал «Рим» изготовлен до конца. Найти можно известно где. Следующий у нас на очереди с Клим Санычем, чтобы все понимали, во все тяжкие сериал.
Может быть, кто-то не смотрел, но он да. такой есть.
Многие задают вопросы про «Сопрано». «Сопрану» делаю я один, и он тоже на очереди. А во все тяжкие мы с Клим Санычем на пару. Итак, восьмая серия.
Начинается все с того, что Октавиан толкает пафосную речь за моральку. Говорит, что все мужчины в свое время были диковаты слегка, и только женщины, которые принесли с собой благородство, строгие нравы, вообще сделали Рим великим, пока мы жгли Карфаген, ну и все такое, да. Воспитали великих политиков, полководцев и нравственных людей. Ну и там, значит, вокруг куча красиво одетых девок, очень вдохновленно ему аплодируют. Типа, как интересно
рассказать. Чистая правда.
Да, да, чистая правда. Все это, конечно, снималось в году, наверное, в 2005, если не ошибаюсь, но уже тогда всякие разные феминистические загоны уже были вполне
конечно.
В силах, потому что что бы Октавиан такое рассказал, ну это что, что вы вообще, я, конечно, понимаю, что Рим – это далеко не родоплеменная община, где вообще было не очень понятно, женщина – это что.
Человек ли это?
Да. Тут-то, конечно, уже все было ясно с тем, так сказать, кто это, да, но это было глубоко патриархальное общество, и, конечно, никаких таких вот таких речей специально император говорить не стал. Ну, точнее, будущий император, тогда триумвир. Другое дело, конечно, что намек, вот намек хороший, на то, что в самом деле, когда Октавиан взялся за активное законотворчество, он очень мощно взялся и в том числе о законы о морали и нравственности. Но это, конечно, все было направлено ни в коем случае не для того, чтобы почтить современных феминисток, ну или, например, собственных римских феминисток, если бы такие сыскались. Это все было направлено только для того, чтобы власть имущие классы, точнее, власть имущий класс, особенно в верхнем своем проявлении, нормально размножался.
Угу.
Там было запрещено, чтобы сенатор и сословие сенаторов, соответственно говоря, мужчина до 60 лет, женщина до 50 были холостыми, обязаны были быть в законном браке. Это, во-первых, там рано или поздно дети пойдут, это хорошо. То есть будет пополнение для административных кадров, естественное, так сказать. Во-первых, во-вторых, если будет постоянно долгое время законный брак, значит, с имущественным вопросом попроще станет. То есть не будут дробиться в разные стороны поместья, имения, денежки, таким образом стабилизируется финансовое положение. Кстати говоря, римским знатным парням, состоятельным, это очень сильно не понравилось, они начали придумывать всякие офигенные способы это дело обойти. В частности, ну, брак, все же понимают, что в Риме, и так вплоть до там, второй половины 19 века, это сугубо деловой контракт, который имеет в виду под собой продолжение рода и имущественный вопрос сопутствующий. Поэтому, так как это вопрос деловой, он должен юридически оформляться, соответственно. Поэтому можно было договориться с семьей, у которой есть девочка в добрачном возрасте, скажем, там 9 лет или там, 7 или 10, и заключить помолвку. Таким образом, до ее вступления в брачный возраст, то есть 13-14 лет, ну, как минимум, 12. То есть там у тебя будет 3-4 года, когда можно будет делать все, что угодно, ты уже в браке.
Угу.
А потом брак расторгается просто.
Толково придумано.
Вот. А то что это? Это что ж теперь? Никакого разврата?
Да. Ну и чудесная речь Октавиана. Некоторым образом и тожится, да. Я же полагаю, женщины Древнего Рима были кучкой шлюх и мегер. Ну. Невозможно спорить.
Да, ну тем более, пока он это все рассказывает, все это перебежается кадрами, как Марк Антоний пялит Атию. Добродетельную, сугубо. Вот. А чернобазая Мулатка Гея сваливает из аптеки с ядом, пряча его в декольте.
Нас подправили, это не яд, это медицинское средство для организации выкидыша.
Ну, а его потом нельзя она... как яд применить.
Ну, она типа кровью истекла, умерла, ну, не отравление. Да, 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 да. Какие-то могучие средства. И еще сказали, что ивовая кора, она там чего-то, салицил чего-то там, то есть это прообраз древнего аспирина. Название аспирина – ацетилсалициловая кислота. Да. От ивы происходит.
И они таким образом все время аспирином нажирались по фильму, что
ли? Болит голова, грызи иву, как бобер, блин.
Да.
Отпустит.
От ивовой коры нет болезни головы. Чай не химия какая, чай природные дары.
Дары, да. И тут же ему, определив всех баб Древнего Рима в шлюх и мигер, ну, надо понимать, что мужики-то на этом фоне просто бриллианты были. Да, красавцы, все верные, все хорошие и вообще. Представляют.
Ему меценат.
Да, да.
Он же Мессинос.
Он же Мякиш.
Да.
Представляет. Вот молодая особа, о которой я тебе говорил. Она очень привлекательна. Как приказывал, безупречная семья, молодая, здоровая, способна к деторождению. Сколько детей? Всего один. Сын Тиберий. Представь меня. Правду говорят, дед?
А тут все-таки нужно было показать вот так, как оно было, потому что третья. Внимание, жена Октавиана, это третья уже была. Вот сейчас он находился второй раз в законном браке, Октавиан. Вот третья жена Октавиана, Ливия, это была девушка, которая находилась, мало того, что замужем, так еще и на шестом месяце беременности.
Это уже заметно.
Ну, шестой, это уж, да, через три месяца у нее случился ребенок, который оказался вроде как законным ребенком уже Октавиана. Ну и, конечно, в Риме все ржали, что счастливо рожают за три месяца. Потому что император оказался настолько мощен, что вот все эти вот там 9 месяцев, нет, гораздо быстрее. Вот. А у него. Первая жена у него была Клодия Пульхра. Она же Клавдия. Пульхра.
Клавка.
Клавка. Да. Это был. Естественно, политический брак, потому что это самая Клодия Пульхра, это была дочка Фульвии, а именно жены Марка Антония.
Угу.
То есть, соответственно, и дочка Марка Антония таким образом. Вот, правда, она его не родная дочь совершенно, угу, потому что это у нее от предыдущего брака, но тем не менее, она же у него в семье, да, значит, да, считается юридически, что его дочь. Таким образом, это было скрепление политического союза. Вот. А так как мы помним, что в 41-м году случились перузианские войны, когда эта самая Фульвия вместе с младшим братом Марка Антония, Луцием Антонием, учинила восстание против Октавиана,
дрянь такая.
Вот, пришлось с ней срочно разводиться. Вот, ну и тут же он женился на Скрибонии Либоне, с которой он пробыл очень недолго, потому что ей… Да, кстати говоря, интересно, что это сам… Клодию Пульхру ей было очень мало лет, и так как очень быстро случилась перузианская война, Октавиан ее потом вернул в семью со словами: «Я ее вообще не успел даже консумировать брак, она точно девственница». Вот, это вторая его жена, она была в результате матерью его единственной дочери Юлии Старшей, которая потом, когда папа уже издал закон о морали и нравственности, а также о скромности, а там вот сжигало так, что только вообще треск стоял, был бы у нее Гелендваген, ездила бы по тротуарам, только в пьяном виде, исключительно. Вот, а вот уже третья жена, Ливия, дочь Марка, Ливия, Клавдия, Друза, точнее, Марка, Ливия, Друза Клавдиана, вот так правильно звали мужчину. Это была довольно интересная семья. Ее первый муж Тиберий Клавдий Нерон. Это все были сторонники помпеянцев, ярко выраженные оптиматы, которые поддержали потом Брута и Кассия во время Филиппинской войны, которая закончилась битвой при Филиппах, поддерживали Брута и Кассия. И, собственно, папа Марк Ливий Друз Клавдиан после поражения при Филиппах вынужден был покончить с собой на всякий случай.
То есть это же враги народа.
Конечно, враги народа. Поэтому, когда Октавиан говорит, что я слышал про них, это очень хорошие, патриотичные люди и будут не против развода. Я прямо аж чуть со стула не упал, думаю, ничего себе.
Знаю его семью. Да, хорошие, патриотичные люди, они не будут против развода.
Это как если бы Сталин сказал, знаю эту семью, Троцкий же, господи. Отличные патриотичные, отличные патриотичные люди.
Лейбович.
Вот, знаю Троцких, конечно. Вот, ну и, кстати говоря, так как это у нас происходит сватовство таким образом Ливии и Октавиана, понятно, что это где-то 38-й год до нашей эры, потому что они именно в это время брачевались законным браком. Где-то или даже на самом деле 39-й, правильно сказать, потому что 38-м, в начале 38-го сын родился, Тиберий.
Угу. Слушай, а вот дальше они тут, золото Ирода у берегов Остии ожидает прилива. Поддерживаю связь с человеком Антония Поской насчет деталей доставки. Хотим использовать для доставки коллегию Авентина, если не возражаешь. А это что, это какая-то очень серьезная сумма была, которую Ирод давал, что вокруг нее такое замес-то идет?
Там сколько он, 20 тысяч давал, по-моему.
Не помню, да.
20 тысяч.
Угу.
Не, ну, конечно, денежки неплохие.
Денежки неплохие.
Денежки неплохие. Но это в смысле подкупа трех высших государственных лиц Рима, при том, что состояние самого Октавиана от Цезаря, оно там вообще миллионами исчислялось, я даже не знаю, что они вообще-то.
Угу. Из-за двадцатки.
Из-за двадцатки. Ну, там, конечно, не двадцатка, там какие-нибудь драхмы, это все-таки двадцатка тех самых фунтов, как они назвали. Я не знаю, что и конкретно они имели в виду, но, допустим, это в самом деле там по 300-400 грамм, это гораздо больше, естественно, чем какая-нибудь там драхма, но все равно эта сумма, ну, конечно, да, очень большая, но чтобы там ради нее устраивать такую спецоперацию.
Ну, видимо, так сказать, для сюжета.
Не, ну а что они не 200 сказали, для сюжета то в сценарии можно что угодно написать, там, по крайней мере, понятно было, о чем это. Потому что нет, ну да, опять же, если бы это была речь про какого-то просто человека, даже богатого, это была очень большая сумма. Но когда речь идет о том, что там каждый день оперируют миллионами, вот натурально миллионами, да, в твердой валюте, 20 тысяч, да еще на троих-то там по 600 каждому, ну что это вообще? Просто из-за чего это все?
Ну, тем не менее, проследи, чтобы все прошло незаметно.
Да.
Я должен быть непричастен. Если о взятке узнают, виноват должен быть только Антоний.
Вот, да. Ну и меценат собирается устраивать некую операцию по трансферу денежек. В это время Рим покидает израильский бандит Тимон.
К сожалению.
Тимон, да.
Он же Тевье.
Тевье вместе с супругой тащит тележку, собирается уехать.
А дети спрашивают, дядя Левий будет уже там? Ну, может быть, а может и нет.
Вот, а в это время, вот прям буквально только тележка с Тимоном, она миновала некую лавку ювелирную, в нее тот же нырнул Поска со своей новообретенной супругой Эокастой. Вот до сих пор не могу понять, что они всех их по-гречески-то обозвали, вообще не ясно для меня. Ну, в общем, это вот Эокаста вместе с Поской. Эокаста, в общем, вдруг как-то смирилась со своим замужним статусом, зовет Поску запросто карамелькой.
Моя маленькая карамелька, да, а тот её зовёт, зайди внутрь, вдруг еще что-то понравится. Как ты добр ко мне, ступай и не торопись.
Потому что это понятно, почему не торопись, потому что тут же на дороге появляется Палантин с меценатом. Палантин, конечно, тащат, мне очень не понравилось, как его таскают, потому что вот там, по-моему, 6 человек его с каждой стороны несли. Вроде бы как ничего, да, но все равно сам Паланкин весит. Там, как выяснилось, 3 человека внутри сидит. Тяжело. Они вот просто его одной рукой тащат.
У меня все время вызывает удивление. Когда я был молод, и мой батя строил в семейном имении домик, я был непрерывно задействован на подтаскивании всего на свете. Например, там глины, кирпичей, еще чего-то там. И все это надо было таскать в носилках. Вот у меня руки ничего не выдерживали. Я привязывал веревку к обеим ручкам, веревку через шею.
Правильно.
И так вот нормально. А как это можно там в одной руке держать? А как вы там перебегаете, меняя руки или что? Как это вообще происходит?
Причем даже видно, что когда эти вот артисты тащат из массовки, подобрали здоровых парней. Видно, что им просто тяжело, потому что это все в один дубль не снимается, там, видимо, уже дубль восьмой, они вот тащат аж вот так, вот видно, что им тяжко просто, а там Рим-то, ё-моё, 600 гектар, так-то, на секундочку, только внутри стен, попробуй-ка там походи с этим паланкином, да просто руки выдергивает, конечно, нет.
Пешком-то далеко, не говоря уже, чтобы что-то тащить.
Вот.
Не сохранилось, как они, во что запрягались, на что это было? То есть, понятно, что должны нести люди, ну вот сам способ
захвата. Ну, тут трудно сказать, но там наверняка какие-то были эти самые лямки.
Угу.
Вот. То есть, они, видимо, вставали немножко не так, вставали спереди и сзади, и это все как вот грузчики при помощи лямок тащили. Потому что вот когда тащили гигантский мега-паланкин Клеопатры в первом сезоне, вот там все было по уму сделано. Они там с какими-то крюками. Ну, там, видимо, сама будка была такая, что просто ее было не поднять.
Такелажные работы на уровне.
Да, 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 да.
И вот паланкин.
А просто паланкин, это же было очень важно, потому что по Риму запрещено было передвигаться на лошадях, если это не военный гонец, которому в самом деле надо. Потому что, да, улочки-то узенькие, они там сразу пробку, там из паланкинов-то пробки регулярно организовывали, приходилось выскакивать с травматами, монтировками.
Обочечники там подрезали, блин.
Да, в шашки играли непрерывно. Рим-то просто же это, он только так кажется, что Рим, значит, это нечто регулярное, такое распланированное, это не совсем так.
Если сравнивать с другими, то, наверное, там порядка было больше.
Не, ну, естественно, просто Рим – это город, который развивался из деревни, а развивался казуальным способом. Стало народу больше, пристроили пару домиков, стало еще больше народу, пристроили 200 домиков. Там в итоге улицы все были вот такие вот.
Да, да.
А хуже, чем в Москве. Поэтому и называйте Третий Рим.
Да. Бывал в городе Помпеи. В городе Помпеи дороги, ну, мощёные, как следует, в них пробиты колеи от тележных колес. И внезапно они как канавы, то есть там все гадили, я так понял, в эти канавы на дороге, а потом туда пускали воду, и она всё смывала нафиг, то есть уборкой, так сказать, были обеспечены. Экскурсовод тут же сказал, что там, во-первых, было одностороннее движение, уже тогда придумано, что нефиг тут, ну, напротив поедешь, естественно, не разъехаться на такой, что днем всякую фигню завозить было нельзя, только по ночам, когда никого нет, ну, все спят. Приятно спать, наверное, когда телеги с железными колесами грохочут. Ишак арба там, дын-дын-дын-дын.
Лошади ржут, ишаки орут.
Да. Ну и, наверное, все в курсе, да, что ширина европейской железнодорожной колеи – это как раз ширина двух римских лошадиных жоп, запряженных в повозку, блин.
Именно так. Оно как вот эта система дорожная началась, так, в общем, с тех пор ничего не поменялось. Римляне первые догадались это математически сосчитать, померить и потом придерживаться.
Стандарт.
Да. Именно так это и называется, стандарт. В общем, там с передвижением имелись определенные сложности, свои правила, было интересно. Вот. Мы-то, когда вот по Риму ходили, тут тоже нужно понимать, что это же все на холмах, вверх-вниз постоянно, вверх-вниз, конечно, утомительно. Вот, а, собственно, в Паланкине-то разворачиваются стратегические переговоры.
Мог бы выбрать менее заметный Паланкин. Поучает поска мецената. Это третьесортный паланкин. Ты весьма непримечателен для нас обоих. Иудейский груз уже прибыл, не волнуйся. А там шлюхи с шлюхами сидят, шлюха и шлюх, или как я их не знаю назвать, не волнуйся, они ни слова не понимают. Да, мои дорогие, на что поска, сам ни слова не понимая, низшие сословия понимают больше, чем ты думаешь. Иди.
Выгнал проституцию с проституткой. Да. Выяснилось, что оба говнюка хотят закрысить немного денег у Антония и Октавиана. То есть они вроде как договариваются о его трансфере, ну и думают, что нужно чуть-чуть себе немного оставить.
Скроить долю пацанскую. Мы воруем у своих вождей. Поска переживает. Вписавшись в такое дело, переживает. Мы воруем у своих вождей. Предосторожности не могут быть нелепыми. Я бы не назвал это воровством. Всего лишь небольшие комиссионные за оказанные услуги. Они даже не заметят. Не обманывай себя, совестливый Поска. Мы воры. Если об этом узнает Антоний или Октавиан, мы оба покойники. Не узнают, где и когда мы получим нашу долю. Ну и тут люди Авентина доставят груз к храму Сатурна ночью. До утра мы с тобой пробудем там. Приведи доверенных рабов.
Храм Сатурна, это мы с тобой тоже видели. Это на Палатинском холме. Там такая сейчас здоровенная колоннада, 6 колонн в ряд и одна сбоку. Там от него осталась торцевая часть. Вот колонны несут здоровенный архитавр, ну и там остатки крыши. Вот прямо оно на холме, такой огромный, такой, да. Это самый-самый старый из сохранившихся храмов в Риме, он, по-моему, 5 века еще рождения, потом он сгорел, его восстановили, и там было написано на архитавре, что сгоревшее в пожаре сенат и народ Рима восстановили.
А зачем храм-то, непонятно.
Ну, храм, священная территория, типа потому что там никто не покусится на золото, А-а-а. Хотя, конечно, могли бы какое-то менее приметное место выбрать, потому что кто же не понимает. Храм Сатурна – это то, что выходило прямо на римский форум, вот непосредственно.
Встречаемся у храма Василия Блаженного, вот, да. С наворованным баблом.
Никто не заметит, ну это ж прямо на форуме вообще.
И вдруг, о, здравствуй, меценат, и Акаста, ты чё разъезжаешь в таком безвкусном паланкине? Я уж думала, муж завёл интрижку с актриской или ещё какой шлюхой.
И Акаста при этом уже увешана таким количеством брюлик.
Ну, а куда деньги девать?
Не зря сходила.
Да, да. Как занимательно. И куда мы направляемся? Ну, в общем, вот. Дальше переносимся к Варену.
На Малину.
Да, да, да. Золото будет в Осте завтра в доках для больших торговых судов. Корабль называется «Корона Тритона». Оттуда груз везем мы. По реке или по суше, мне сказали, что люди Октавиана и Антония хотят идти по реке, а мы отправимся по суше, чтобы избежать утечки. Толково! Никто не должен знать, что это за груз, главное – секретность. Возьму Раску и его ребят, на них можно положиться, вопросов не задают. Хорошо, только этим займется Пулон, а не ты. Но дела в Осте всегда веду я, Маски, уже это. Это другое дело. Ты мне не доверяешь? Я тебе доверяю. Но Октавиан и Антоний оба знают Пулона. Они доверяют ему. Если что-то пойдет не так, нас не будут винить. Все нормально, понимаю. Я ж, блядь, третий расстроенный Маски.
Вот, а в это время гнусная Гея подсовывает Ирке отравленный аспирин с добавками.
Да, тут я лоханулся, назвал его чаем. Это неправильно, чая у них не было.
Да, чай они только, когда с китайцами познакомились, вот тогда появился чай, но это было гораздо позже.
В общем, подпоила, и тут ей становится худо, то есть, во-первых, выкидыш, во-вторых, кровотечение, а поскольку это гаечка хвощей не взяла, чтобы остановить кровотечение, то Ирка помирает, Пулон мечется.
Бегает голый.
Лекаря, ведите лекаря, у нее кровь. Все в крови. И тут сцена у постели умирающей. Докторица, что она тебя вылечит, не бойся, не думаю. А Ирка уже чует, что отходит в верхнюю тундру. Только меня не сжигай. В моей стране умерших принято закапывать. Заверни меня в черный саван и похорони в открытом поле. Без деревьев. Обещай. Пулон заметался уже как это, нет-нет-нет-нет-нет-нет, ну, а Ирка спрашивает, ребенок, это был мальчик или девочка? Мальчик, похорони его со мной, не грусти, а то и я заплачу, и отошла.
Ну, и начинают хоронить, Пулон прям богам представился четко, по-военному.
Да, так. Меня зовут Тит Пулон, служил в 13-м легионе, я ейный муж.
Вот. Ну а за место Пулы золотишко-то, конечно, везет Маски. Кстати, для меня большая загадка. Зачем они его поволокли по суше? Утечка утечкой по воде тупо безопаснее. Ну, пойди ты и сделай засаду на лодку.
Это не просто. Пока подкрадешься.
То есть там, во-первых, подкрасться нельзя. Потому что с лодки сразу видно, что к вам кто-то едет. Потом там же целый абордажный бой придется устраивать посреди всего этого дела. Ну, то есть, так просто. Не осилить.
А деньги могут тупо выкинуть за борт.
Так они просто утонут.
И они утонут.
Да.
Как делал Буи Акисон. Викинги, за мной! Да. Схватил два сундука и выпрыгнул за борт. Трое утонули, пока искали.
Поэтому, на мой взгляд, идея Варена была очень-очень дурацкая. Я, конечно, понимаю, что если они собираются, ну, в самом деле, в храм Сатурна, им по Тибру придется доехать до какой-то точки, а потом все-таки пилить пешком. Вот. Но там же можно было поставить своих людей, чтобы их встречали, и в любом случае конец получается гораздо меньше, там от Ости-то
да.
В караул ехать. Там все что угодно может произойти, а денежки чужие при этом.
Поступок непонятный. Но опять-таки надо было всех зарезать, и всех зарезали. И вот Маский, раненый Маский, что-то там из него пытаются извлечь. Тихо, Маский, не дергайся. Осторожней, сволочь, я ж не кусок
да, мяса. Да, ну естественно, что на них напали.
Да.
Надо ли говорить?
Что случилось? Засада прямо у ворот Ости. Кроме нас двоих, все мертвы. Золото.
Забрали.
Забрали. Есть подозрение, кто напал? Нет. Но они были хороши, не дали нам шанса. И брат. Они нас ждали. Ясно. Засада. Собери всех, пусть прочешут город. Платите, пытайте, убивайте, если надо. Найдите тех, кто напал. А ты сиди с Пуллоном и следи, чтобы у него все было, он, было все необходимое.
Это он Гей рассказывает. Да. Мне сразу вспомнилась сцена из замечательного кинофильма Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». Хватайте всех местных гопников и пытайте, пытайте страшно. Вот, ну а Варен отправился докладывать о косяке.
Да.
Октавиану, Лепиду и Марку Антонию. Вот, там извиняется, говорит.
Ну тут опять вернемся, что деньги-то не такие большие, что такой кипиш вообще не ясно.
Нет, не ясно. Нет, ну, я третий раз повторю, чтобы нам сейчас скажут, нет, большие, мы знаем, что да. Они большие, но это не то, чем можно вообще в принципе подкупить трех глав Римской да. Республики. Они оперировали несколько иными суммами, и в принципе от того, что их 20 штук, вот пропало, ну блин. Обидно, конечно. И вопрос, наверное, принципа, но это вопрос не тот, из-за которого стоит вот так переживать.
Ну и Варену делают замечание. Для человека, потерявшего деньги господина,
что-то ты слабо раскаиваешься.
Как-то не очень стыдно. Я принял все меры предосторожности, отправил лучших людей. Тита Пулона? Нет. Почему? Он лучший из твоих людей. Вчера при родах умерла его жена, я отправил другого. Ясно. Ясно, ну что ж. Очень, кстати, всех надо подозревать. Всех. Единственного человека, которому мог доверять Октавиан, в последнюю минуту заменил неизвестно кем. Очень, кстати. Ты обвиняешь меня в причастности.
А могу... Антоний возбудился
да. Тут. Так же легко обвинить тебя или Лепида, раз уж на то пошло. Это нелепо. Никто никого не обвиняет. Тебя мог предать кто-то из твоих людей? А возможно, но я сомневаюсь. Ну, у Варена оперативная работа в подразделении вообще не поставлена, только Пула обо всем заботится, блин. Почему они меня боятся? Тогда кто? Хороший вопрос. Если не мой человек, тогда кто? Не перекладывай вину на других. Наша собственность была в твоем распоряжении, и за утрату отвечаешь ты. Я найду вашу собственность и верну. Постарайся, иначе последствия тебе известны. А я скажу, кто это был.
Лепит интеллектуал, да. Включился тут же.
Галлы. Ставлю любые деньги, что это галлы. Плодятся, как кролики. На жизнь зарабатывать не хотят. Сплошное варьё, блин.
Ну, то есть, это понаехавшие, типа негров. То есть, если бандит, то обязательно негр, конечно. Ну, то есть, гал.
А я знаю, что это ты. Знаю, вы с Антонием обманули меня. Уверяю, нет, я уверяю тебя, вы оба за это заплатите.
Ну, в общем, это все, конечно, намек на то, что Марк Антоний с Октавианом рассобачились очередной раз, и уже окончательно. Но тут вот вообще не докрутили со страшной силой. Как не докрутили, там я дальше расскажу. Но факт в том, что заход вот из-за этой суммы. Да вы чего? Это же вопросы не просто политики, а вопросы политики абсолютно гигантской.
Геополитики.
Да, это же от того, что кто-то закрысил деньги, да и там каждый день друг у друга крысили деньги. И что? Они вот войны друг с другом устраивали, блинги убивали тысячи человек, однако нет, это не вело ни к чему, ни к какому расторжению они мирились, продолжали рулить Римом. Но, а тут из-за 20 штук у них вот такое.
Несколько вымышлен конфликт.
Во-первых, а вымышленно, б, мелковато, что им мешало сказать 2 миллиона?
Да.
200 тысяч, но хоть какая-то такая вот сумма, похожая на что-то большое.
Как-то неудобно за наших еврейских братьев, что так мало вообще занес.
Фактически 300 баксов.
Да, а что в базар-то? Ну, а Варен, естественно, идет к подонку Мемию, коллеге по опасному бизнесу, а Меми – лицемерная тварь, брат Варен.
Они там, во-первых, шлюх пялят со страшной
силой. Отдыхают.
Вы что празднуете? Ничего, мы просто веселые.
Просто мы по жизни веселые. Ночью в Осте похищена собственность, за которую отвечаю ей: ничего себе, и что за собственность государственная? Плохо дело. Уверен, знать наверняка на взводе, еще как. Это же не мы, правда, как обращается к братве Меми, государственную собственность, мы? Нет, мы бы не посмели, это не мы, чисто мультфильм «Доктор Айболит», да. Мы даже дырку не проковыривали. А я и не говорил, что это вы, сообщает Варен. Так это дружеский визит. Я уверен, если ты узнаешь, чьих рук это дело, ты мне расскажешь. Само собой, нельзя грабить главного, это унизительно, позор для всех нас. Так что это за государственная собственность? Это не важно. Ну, я не смогу помочь, не знаю, что искать. Ну, ты прав, не важно, ты и так помог больше, чем достаточно. Спасибо, Мими, увидимся, всегда рад. Мой тебе совет – ищи среди своих, в таких делах всегда замешан кто-то близкий, умело дочурку под нож подвел. И тут же Варен шел: скажи Котта, а Цербиону и другим надо сегодня встретиться. А Цербиону? Я понятно сказал.
А тут важно отметить, что в кадре смазливый молодой человек, который прислуживает в банде у Меми, который окручивает дочку Варена при помощи подсовывания ей
фигурок.
Фигурок практически римского оригами, очень романтических.
Соломенного.
Да, соломенное, такой же соломенное оригами подсовывает проститутке, и Варен это заметил. Что-то у него даже в его башке зашевелилось постепенно.
В его честном мозгу.
Да. Ну а меценат рассказывает Октавию, что это Антоний подпятил золотишко, наверняка Антоний. Октавиан говорит: нет, после примирения Антоний был честным и благородным коллегой, не мог он меня так обмануть. И как это не мог? Меценат, очень даже мог.
Меценат настаивает, что это не просто так, а тебя ограбили, как мелкого торговца. Тебе-то какое до этого дело? Это грубое оскорбление тебя лично. Немедленно вспоминается Майки Палмиси. А я тебе говорил, малейший наезд на Джуниора Сопрано. Прекрати, мы здесь не вестерны снимаем. Меня всегда кто-то где-то оскорбляет, такова цена славы. Марк Антоний не кто-то и где-то, он твой коллега и муж твоей сестры. И если у тебя есть доказательства того, что это Марк Антоний, скажи. А кто еще знал о Грузии? Кто это мог быть? Лепит? Вполне возможно. А может, это вообще случайность? Случайностей не бывает. Это Антоний. После примирения он был честен и справедлив со мной. Я не намерен ставить под угрозу наш союз, потому что он не нравится тебе. А я точно знаю, что он не был ни честен с тобой, ни справедлив. Он тебя дурачил. Молодец. О чем ты? Ну, прости. Думал, лучше тебе не рассказывать. Ваш союз, благо республик, говори. Брак Антония с твоей сестрой – фикция. Он, как и прежде, спит с твоей матерью. Это невозможно. Антоний не посмел бы так меня оскорбить. Кроме того, Октавия? Октавия рассказала бы мне. Ну и тут вторая прокладка.
Опа!
А у нее есть свои причины молчать. Вот так. Ну и уже домину Атию зовут на ужин. Да, да, приходите покушать, да. Скажи ему, что я иду в театр. А он говорит, это важно. И присутствие обязательно. Он становится все более и более назойливым. Кто еще придет? Только семья. И опять переносимся...
На Малину, к Мемию.
К Мемию, да. Вот пришла братва. Хочу обсудить срочное дело с этими. Терпение, кот-то. Думаю, тебе понравится то, что я скажу. Отдаешь оливковое масло за полцены? Нет. Скорее, думаю, поплотнее заняться торговлей зерном. Отношения с братом Вареном накаляются. Думаю, пора положить конец его высокомерию. Так это ты! Ты взял его золото. Какое золото? О котором болтают на улице все нищие, то есть даже бобры уже все знают. Блин. Это ты. Возможно. Не говорю, что я, но возможно. И ты скрыл это от меня. Что скрыл? Не шути со мной. Так это ты взял его золото. Варен думает, что я. Он хочет насадить твою башку на кол, и ты напуган. А нам-то что? Никто из нас не справится с Авентином в одиночку. Но если будем сотрудничать, как братья, другое дело. Мы их уничтожим. Авентин будет наш, и торговля зерном тоже. Погодите, я не жду, что вы поможете из братской любви. И начинает расшвыривать бабло.
Достал немедленно сундучок.
Да, но придумано ловко, между прочим, что вот здесь украл, тут же всех подписал, деньгами забросал, и не только при деньгах будет, но еще и Варена убьют, свежие территории присоединит, благосостояние резко повысится, ну и эти, естественно, при виде золота устоять не могут. А вот эти, там подразумевается, что когда говорят там сколько-то талантов, сколько-то фунтов, это типа речь.
Вес о деньгах.
Про вес, а конечно. Не про то, что это нет. Монеты, слитки, нет, нет, это нет, другое.
Нет. Вес о деньгах. Ну как, в принципе, талант – это же там, если это отеческий талант – 24 килограмма, если еврейский талант – то 32 килограмма.
Серьёзно, у евреев таланты были, да.
Очень талантов. Талант, очень талантливый народ. Очень талантливый. Это может быть вес чего угодно, не только денег. Может, там талант зерна, ну спокойно совершенно. А вот талант бабла, ну, фунт. Опять же, я не знаю, что конкретно они имеют в виду. Нам там в комментариях указывали, что есть некий аналог фунта в Риме. Ну так они бы сказали, что они имели в виду. Почему фунт-то по-английски, я не знаю. Соответственно, я не могу сказать, что конкретно, вот какая сумма в драхмах или в сестерциях имеется тут в виду. О чем они говорят, бог его знает. Ну, тут сценаристы, конечно, далеко не всегда на высоте, в смысле таких вот мелочей, чтобы было просто вот понятно, обо что речь, на что они намекают. Вот. Ну и, конечно, их бы не золотом забрасывали, а серебряными монетами.
Поскромнее, да.
Да, потому что золотое монетное обращение. Но это же из Иудеи прибыло, там все было в шекелях, а они серебряные.
Вчера из зоопарка Тель-Авива сбежал енот. Всех, кто видел енота, просьба занести по 10 шекелей в кассу зоопарка.
Зачем бесплатно смотрели енота?
А тут, значит…
У нас, кстати, на дачу в Калужской области прорвался енот в дом. Его там вылавливали, он так и снимали непрерывно на телефон. Он такой жуткий, у него там из-под кровати он как глазами как заблестел, чисто фары, натурально, прям такой, у, блин, свирепый зверь енот, на редкость.
Да, я долго понять не мог, почему негров в Америке зовут енотами, какая связь, енот, он же на негра не похож. Поехал в Америку.
Специально узнать.
Да, задал вам, ну он ракун.
Да.
Или сокращенно кун. Я говорю, а почему? Они же, мол, не черные там, с полосами и всякие. Ну, смотри, ты ничего еще не видел. Они же все время в помойках роются. А тут, значит, Ливия беседует уже с Октавианом или Октавиан с
Ливией. Октавиан бегает по дому в ярости. Туда-сюда, туда-сюда, нервничает. А тут сидит Ливия его так.
Скажи. Муж тебя когда-нибудь бил?
А отец?
Да. Нет, надеюсь, не давала ему повода. Может, отец? Нет, ты благочестивая женщина, это хорошо. Но знай, когда мы поженимся, Время от времени я буду тебе бить рукой или мягкой плеткой. Когда буду бить, не думай, что оскорбило меня. Просто это доставляет мне сексуальное удовольствие. Помни об этом и не обижайся.
Да, господин.
Маленький извращенец вырос.
Думаю, мы с собой поладим. Это вообще, это действительно доставляет людям какое-то
удовольствие? Я вот в следующей серии небольшой спойлер. Почему-то не он ее лупил, а она его.
Видимо, ему тоже понравилось.
Видимо, да. Маленький извращенец чертов.
Ты, кстати, не обращал внимания на резко возросшее количество всяких секс-шопов, в которых там этих плеток, каких-то клеток, андреевских крестов, куда там привязывать кого-то надо. Даже я тут пошел, посмотрел какой-то идиотский фильм про 50 оттенков серого. Бред сумасшедшего вообще. Ну, и там тоже все этим заняты, плетки, еще что-то.
Так эти 50 оттенков серого книжка продалась там что-то там, по-моему, каждому жителю Земли по две,
да.
Типа того.
Мне не верят, когда я говорю, что 95% граждан – дебилы.
Вот,
по-моему, посмотрите. Я занижаю процент.
97.
Минимум.
Да, ну и тут-то, конечно, прибывает родня. Дня. Ну и Октавиан берет с собой Ливию, ну, познакомить, так сказать.
Это Ливия, дочь Ливия, друза Клавдиана. Я собираюсь на ней жениться. Ну, как мило. Добро пожаловать в семью. Я пригласил ее, чтобы она отчетливо поняла, что значит быть частью нашей семьи. Нечто вроде благородного рабства. Рабство? Это что, ты считаешь себя Спартаком?
Это он Октавию подкалывает.
Да, не понимаю, я глава семьи, а ты восстала против меня. Вот бы мне столько смелости. Тебе хватило смелости, я был удивлен. Я знал, что мать склонна ко всем видам порока, но ты меня удивила. Я относился к тебе только с любовью, а ты оплатила предательством.
Призлым за предобрейшее.
Да. Помни, коллега, ты говоришь с моей женой.
Антония
Немельевна. Да, женой только на словах. Обязанности жены до сих пор выполняет моя мать. Октавия занимается тем же с моим хорошим другом Агриппой. Очень удобно для всех участников. Почему ты клонишь? Ты отрицаешь?
А там тут же Агриппа,
да, тут да, же да, просто все. Ты отрицаешь? Не тебе меня допрашивать. Отрицаешь? Еби свою девчонку и не лезь в мои дела. Отрицаешь? Это правда. Я
а
не
Гриппа
буду отрицать.
Тут же высказался.
Да. Я люблю твою сестру. Ну, военный, ёлы-палы.
Да.
Люблю твою сестру. И мы давно тайно встречаемся. Но за Антония отвечать не могу. Благодарю, Гриппа. Благодарю за честность. И что? Даже если это правда, что ты сделаешь? Ничего ты не сделаешь. Я отправлю женщин домой, где они посидят взаперти под стражей, пока я не передумаю. Ни за что! Молчать! А ты? Ты покинешь город. Покину город. Отправишься в свои восточные провинции и не вернешься. А то что, мальчишка? Ну и тут расклад. Покинешь город или объявлю о расторжении нашего союза. Печальную историю расскажут на форуме и по всем городам Италии. Люди не так свободно обращаются с женами, как ты. Люди скажут, что ты рогоносец, что жена изменила тебе с моим подчиненным плебеем низкого происхождения, и ты станешь посмешищем. Бедняки на улицах будут смеяться над тобой, легионеры будут смеяться за твоей спиной. Ну давай, ударь меня, увидишь, что будет. Это так плохо с плебеем-то?
Да, я, во-первых, уже как-то раз говорил, что
да.
Марк Випсаний Агриппа был из очень хорошего рода. Это во-первых. Во-вторых, ну вот эта вот сцена, она одна из самых слабых вообще во всем кино. То есть вроде бы там какой-то психологизм-то вроде как выдержан, диалоги прописаны. Ну вот у нас полтора сезона Марк Антоний жёг ярче, чем электродуговая сварка, фактически как тост Буратино. Фигачил. И вот ему говорят: мы сейчас расскажем, что у тебя это. Агриппа шпилил твою жену, так а я расскажу, что я до сих пор шпилю твою маму.
Да.
И кто над кем будет сильнее смеяться? Вот вопрос такой. Ну, так это. Во-первых, оно выглядит недостоверно, на мой взгляд, совершенно, потому что после всего, что там учинил Антоний, да. Вот так слиться по-тупому, из-за чего? Вот из-за этого, во-первых, они поссорились из-за откровенной ерунды, во-вторых, это он так его напугал? Нет, ну это просто очень трудно поверить, я не говорю про знание истории, я говорю про просмотр сериала сейчас, не более, это во-первых. Во-вторых, про знание истории. У них разрыв произошел. Во-первых, очень долго происходил. Очень долго и непросто. Потому что вот так прям рвать друг с другом никто-то, в общем, и не собирался. Там, в общем, к этому привели некие объективные причины. Потому что Антоний в это время, а речь-то, собственно, идет у нас про 38-й год уже, потому что, ну или там про самый конец 39-го, Антоний должен был воевать с парфянами в исполнении плана Цезаря, который он не успел исполнить, потому что его зарезали. Собственно, именно вот в тех войсках проходили обучение Октавиан и Агриппа и меценат. Антоний для этого очень долго и напряженно концентрировал войска, учел опыт, собственно, зная план самого Цезаря, решили атаковать через Армению. Кроме того, учли опыт Марка Краса и то, как он слился позорно во время битвы на Каррах.
Армения, если кто не в курсе, тогда была сильно больше.
Значительно
то есть
больше.
Речь не про битву под Ереваном.
Нет, да. нет. Нужно было договариваться с армянами, чтобы пройти через территорию их царства на их постоянном обеспечении, получить там союзников и атаковать парфян со стороны Армении. Почему? Потому что там горы, там их конница плохо работает, парфянская. Собственно, главный их козырь. Армяне помочь согласились, и Антоний в это время убыл. Парфянский поход, его просто физически не было в Риме, это самое главное, его не нужно было отсылать из Рима, его просто там не было, он возглавлял войска. С войсками у него получилось не совсем удачно, потому что да, он дошел до Парфии, вступил в войну, но тут его предали армяшки, и все разбежались, ну просто ушли домой и перестали поставлять ему военные припасы, продовольствие и так далее. Антоний оказался в очень неприятном положении, потому что его фактически окружили, и ему пришлось в течение месяца пробиваться из окружения по чужой территории без еды, без подвоза боеприпасов, вот там железо, ремонтные сбруи всякое разное. Ну, представляете себе, сколько стоит, даже не стоит, а сколько ресурсов в себя включает ремонт конского поголовья, у него была своя конница, конечно, армяне увели свою конницу, в этом была огромная проблема, потому что они предоставляли основные конные контингенты, а против тяжелой конницы парфян, очень хороший, испано-гальские всадники в прямом бою не очень себя показывали, прямо скажем, пришлось отступать. И он вывел армию, его разгромить-то не смогли, но он потерпел фактически поражение, то есть поход не удался. У Антония была серьезнейшая слава непобедимого полководца и военачальника Юлия Цезаря. То есть все думали, что он прям бог, эх. То, что он там, конечно, проиграл при Галлийском форуме, ну, там понятно было, что у него вариантов не было никаких, почему? Потому что сил было сильно, серьезно меньше. А тут большой поход. Ради этого похода огромные налоги были введены, и он эти налоги все, вместо того, чтобы привезти там миллион рабов, из-за чего бы цены резко просели вниз, захватить территории, откуда бы потекло продовольствие, вместо этого неудача, налоги спущены в унитаз, никакого облегчения, ничего фактически нет, да еще и народу, естественно, во время такого похода перемерло, говорят, до четверти армии. То есть то, что Марк Антоний совершил фактически чудо, и просто там вот все эти там до 16 легионов просто не остались там, это он молодец. Вот. Но это уже было всем все равно. Вот, потому что он виноват в том, что поход не удался. А республика-то находилась в жестоком кризисе. Что не нужно забывать, что уже который год идет непрерывная гражданская война. Как бы Рим не был велик, могуч и все такое, богат территориями и ресурсами, но все равно эти ресурсы, они же поделены буквально между сражающимися провинциями. Это никому не шло на пользу.
Кровопускание.
Да. Кровопускание было серьезнейшее, и удар по экономике был серьезнейший. В это время, вот буквально синхронно, восстал Секс Помпей, который крышевал Сицилию. Еще одну житницу.
Не только здравницу.
Да. Восстал Секст Помпей, и вот Секста Помпея это разбил Октавиан. Причем разбил он его исключительно потому, что, ну, не исключительно потому, но во многом потому, что Марк Антоний, исполняя триумвирские обязанности, предоставил ему 120 трирем боевых кораблей. То есть у Марка Антония оказался флот, который смог тягаться на равных с очень даровитым и опытным флотоводцем Секстом Помпеем, у которого был огромный бэкграунд в смысле войны на море. Да и опять же остров, поди до Сицилии доберись, вроде недалеко, а без флота ничего не выйдет. Но тем не менее, Марк Антоний Октавиану помог, а Октавиан, который должен был послать 4 легиона из тех, которые ему подчинены на помощь Марку Антонию, не послал. Он послал чисто формально около 2000 человек, что на общем фоне, в общем,
ни о чем.
Ни о чем. Но они что, они есть, что их нет.
Да.
Поэтому Октавиан очень здорово нарушил свои триумвирские обязательства в адрес Марка Антония. Лепид в это время был практически уже исключен из политики, он находился в Африке у себя. А Антоний сидел в Риме и таким образом почувствовал, что можно все прибрать к себе, потому что он разбил Секста Помпея, у него слава, соответственно, военная добыча, рабы, он принялся раздавать ветеранам денежные премии и земли. А Марк Антоний в этот момент в том числе и из-за него проиграл войну. И он находится вне Рима. То есть есть все шансы для того, чтобы. Ну, фактически это уже был не триумвират, а дуумвират.
Угу.
А тут уже можно одному поправить, наконец.
Одновират.
Одновират. И что важно, 31 декабря 1938 года действие триумвирата прекратилось юридически. Это же, как я уже сказал, была специальная магистратура, которая была одобрена в Сенате. И вот конец 1938 года действие триумвирата прекращается. Они возобновили действие триумвирата, но это уже все понимали, что дело идет к разрыву. И Марку Антонию пришлось ехать в Египет, в Александрию. Собственно говоря, с этого-то и началась вся эта история.
А здесь этим заканчивается.
А здесь заканчивается, да, потому что этого разговора просто не могло быть, его не было и от слова никак, да.
В общем, второй какой-то косяк. Первый – размер суммы какой-то смехотворный, второй – угрозы разоблачения развратной сущности.
И чё?
И что, да, если вы там все такие, странно.
Не, ну опять же, непонятно, как это отреагирует местное население. Может, им наоборот понравится, что он такой жизнерадостный.
Да. Да. И еще, Антоний, если найдешь золото, ты ведь мне сообщишь? Ты готов опозорить собственную сестру? А она сама себя опозорила. Волки, кто сожрал овцу? А она первая полезла. Приятно. Приятно познакомиться, говорит Октавия этой новой жене. Берегись, ты выходишь замуж за чудовище. Отведи их домой, возьми охрану, чтобы они добрались домой невредимыми.
Меценату
повелел. Да.
А тебе по дороге говорит меценату, а неплохо ты это все устроил, прям да. Молодец.
Всегда знала, что ты проныра, а я бы извинился, госпожа, но это был мой долг. Ты оказал своему господину плохую услугу. Теперь у него нет семьи. Ну, погорячилось, конечно. Семья никуда не делась и вообще. Ну, а этот Агриппа помеценат, не вини его. Он поступил так, как считал правильным. Чего не скажешь о тебе. Я прошу прощения, но пусть Октавия не страдает за мои грехи. Это моя вина. Это я соблазнил ее. У тебя много
ты
талантов,
соблазнил. Агриппа,
но соблазнение не в их числе. Она не заслужила твоей жестокости. Она... Я изложил свои намерения. Ты не будешь изгнан. Ты нужен мне здесь. Твое исчезновение будет намеком на некий скандал. Благодарю тебя. Можешь идти. Вот судьба играет человеком. Нет, Октавиан со всех сторон молодец. Ни с кем не ругается. Рулит между всеми. Туда-сюда. Умный был, блин. Даже в кино.
Да. Ну а тут лежит Маски на скорбном ложе, весь такой израненный, а Варен инициирует Пула, потому что Пул-то расстроенный после смерти жены, но для него лучшее лекарство – это заняться каким-нибудь делом жестоким. Надо поговорить с Маски, И Варен с Пулой начинают разговаривать с Маским. Кто сдал золото? Как так вышло?
Ну, сначала подготовительная беседа, он был обижен и остался жив. И все же он всегда был верен, не давал поводу усомниться в себе. Предателями становятся не сразу. Маский, все нормально, Полон Хаден. Как самочувствие? Не так плохо. Мне повезло. Очень повезло. Вестей так. Ну и тут дети начинают метаться, бегают с игрушками. Я думаю, может, кто-то.
Выглядит, людей... конечно, супер. Тут чувака сейчас резать будут, вокруг бегают дети. Идеальное, можно сказать, воспитание.
Я думаю, может, кто из людей Октавиана или Антония все подстроил. Вряд ли они думали, мы двинем по реке, а не по дороге. Верно. Мемий сказал искать среди своих. Слушай, брат. На кону нашей жизни ты взял на себя ответственность, и нам нужен ответ. Это был ты. Шутишь? Думаешь, я сам себя избил? Маский, о плане знали только мы трое. Третий, блядь. Маский все страдает. Это был не я. Опять дети. Отдай, дай сюда, уходите, не возвращайтесь. Скажи нам правду на смертном-то одре. Прости, брат. Парни, почти 20 лет мы шли плечом к плечу. Скажи правду. Правду? Правда в том, что я считал тебя братом. Правда в том, что я спас тебе жизнь под Орговией. Поймал за это стрелу, и стрела до сих пор во мне. Правда, что я поступил бы так снова, брат. Правда в том, что я был хорошим легионером и хорошим, блядь, другом. Делай, что должен, брат. Типа, режь меня. Увидимся в Аиде. Я золото! Полон, Люций, что, Люций, ты где это взял?
Да, Варен засек оригами римской из соломы.
Ну и тут же дочку за зебры бежит, открывает сундук, там этих фигурок, переданных молодым человеком в изобилии. Откуда они у тебя? Купила, не лги мне, купила, тебе их подарил человек Мемия, да? Нет, я не знаю, о чем ты. Не лги, не лгу. А ну иди сюда. Это ты, да? Ты. Ты пошла к Мемию. Ты предала меня. Шлюхой подрабатывала. Ты была шлюхой кого-то из людей Мемия. Шлюхой всего Целия. Это неправда. Он любит меня. А я люблю его. Как можно быть такой дурой? Он использовал тебя, чтобы достать меня. Ты ничего не знаешь. Он любит меня. И ради любви этой мрази ты предала родного отца? Да, я предала тебя. Предала с удовольствием. Ну, дальше вопли, крики. Это ты убил мою мать, сделал меня шлюхой. Еще спрашиваешь, почему мы все тебя ненавидим. Я хочу, чтобы ты сдох. Давай, убей меня, как убил мать. Я ее не убивал. Лжец. Я не убивал ее. Она не любила тебя. Вот ты ее и убил. Рот закрой. Она никогда тебя не любила. Рот закрой. Она никогда тебя не любила.
Чуть не придушил.
Варен.
Тупую дочёру.
Да, только Пула ее спас. Да, вот это, я понимаю, измена в семье.
Мемий-то нормально зашел, прямо вот.
Вот у Мемия с оперативной работой все хорошо.
В последнюю очередь на кого мог подумать? И почти ведь подумал, что это его друган Маский подстроил.
Да.
Вот буквально случайно, чуть-чуть не доработали.
Маский по краю прошел.
А это время наш любимец, человек-газета, сообщает, что Марк Антоний отбывает в Египет.
Да, наш благородный триумвират объявляет о срочном отбытии из города Марка Антония. Он займет свое место в Александрии, как верховный наместник Египта и восточных провинций. Завтра в доме Руфуса, уж не Транквилия ли, пройдет аукцион прекрасных рабов от покладистых девственниц до ученых греков. У Руфуса есть рабы на любые деньги.
Тут же рекламный ролик.
Да.
Прикрутили. Вот, а Антоха наш, Маркуша Антоний, пытается попрощаться с Атией, для чего пришел на виллу. Вот там уже легионеры сторожат.
Караул выставлен.
Да.
Приказ триумвира Октавиана Цезаря – в дом никого не пускать. Применить силу?
Да, с ним там ликторы. Господи, да. Я думаю, что? Вы что, своими прутиками будете бить легионеров в доспехах со щитами? Силоприменяльщики они. Шансов-то никаких абсолютно.
Ну, тут он чисто сервилия начинает орать. Аттия, Аттия! Выбегает Аттия. С дороги, насекомые! Прости, госпожа, но тебе нельзя покидать дом без разрешения. Ну и... Марк Антоний, я просто хочу поговорить. Не вынуждай меня к насилию, Центурион. Говори.
У Центуриона там каска сидит на голове. Блин, это опять, когда крупным планом их показывают, видно, что на уши находится на расстоянии двух пальцев, собственно говоря, от щёк.
Угу.
Точнее, на уши. На щёчники, да? Зачем они нужны? Они же никак шлем не держат. У него каска на башке сидит, только если ее там двусторонним скотчем приклеить.
Ну, причём, зато рожа хорошая.
Рожа хорошая. Но при этом на уши их-то показывают, там не видно, что на щёчниках. Блин, там ни мягкого подбоя, ничего, они вот на таком расстоянии болтаются. Фу.
Могли бы постараться.
Конечно, они его просто даже лучше, когда это вот эта же самая рожа, она бы вот так была бы стиснута на ушами, она бы стала гораздо лучше. На мой взгляд.
Но Антоний пришел попрощаться. При да. всей мерзости, так сказать, Аттию, видимо, любил. Ну, в кино-то крепко. Завтра уезжаю. Очень хорошо. Тогда прощай. Придет время, и я пришлю за тобой. Когда оно придет? Ну, кто знает. Надо набраться терпения. Обещай. Обещай, что пришлешь за мной. Жизнью клянусь.
Вот, да. В это время Варен приходит к Антохе домой, там происходит сессия уничтожения документов.
Сжёт тугаменты, да.
Да, уничтожение тугаментов.
Сожги, а это, не знаю, тоже сожги, или жопу подотри, мне плевать. Неужели там бумага годилась для подтирания?
Я что-то сомневаюсь.
Да. Неточность. Надо научный эксперимент провести.
Взять папирус и попробовать что-нибудь подтереть.
Так-так, Люций Варен, нашел мое золото. Я знаю, где оно. И тет Пулон вернет его. А я ушел из коллегии. Ушел по личным причинам. Уверен, Пулон тебя не подведет. Да я был уверен, что ты меня не подведешь. И вот, пожалуйста, за это прошу прощения. Я пришел предложить свою службу в Египте, если возьмешь меня. Твою службу в Египте? Я не могу оставаться в Риме. Позволь поехать с тобой в Египет, пожалуйста. Ну хорошо, поедешь со мной. Мне нужны верные люди. Ты ж не сопьешься? Никак нет. Стойкие мужики вроде тебя часто спиваются, когда разочаровываются в жизни. Ну, добро пожаловать на борт. Спасибо. Встреча с Пулоном.
Пула расспрашивает, что как?
Да, и что сказал? Отплываем завтра. Не зайдешь попрощаться? Нет. У Варены твоя кровь, ей нелегко прощать, она молодая. Пулон, так будет лучше. Хорошенько о них позаботься. Скажи им, скажи, что я старался. Это правда. Да хранят тебя боги, брат. И тебя, брат. Разобнимались и разбежались.
В это время Октавия рвет цветы дома.
Нервно.
Обшвыривает их в бассейн. Ты превратишь дом в пустыню. Я, между прочим, потратила много денег на цветы, сообщает Ати. Ну и говорит, что тут есть о чем поговорить тебе на кухне кое с кем. Хотя, конечно, вот твой вкус к мужчинам мне никогда не нравился. Каких-то говнюков
все время. Если пойдешь на кухню, возможно, найдешь то, что тебя развеселит. Это что, помогать кухарке чистить лук?
Ну, почти.
Кое-что получше. Хотя, на мой взгляд, не намного. У тебя всегда был ужасный вкус, но, мужчин, ступай, только чтобы стража не видела твоей улыбки. Они там поймут, что что-то не так. Ну, и там
Агриппа. А там Агриппа, да. Говорит, что Ати обманет даже Одиссея. Вот. А в смысле того, что провела его как-то ловко мимо стражи. Если она обманет даже Одиссея, что она сама не слиняла вместе с Марком Антонием? Не вопрос. Понятно. Ну, потому что, чтобы провести Агриппу, которую весь Рим знает в лицо, что самой слинять, по-моему, это одинаково.
Возможно, подземный. Здесь должен быть подземный ход.
Да. Но Агрипп-то рассказывает Октавии, что
всё кончено. Октавия-то сначала в побег предлагает пойти синхронно, блин, в связке. Грипп отказывает. Мысль хорошая, но это невозможно. Давай хотя бы попробуем. Нет. Почему нет? У меня есть и много денег. Можем поехать на восток. Там нас никто не достанет. С тобой я бы отправился к Аиду. Даже в Британию, видимо, страшнее ада. Если бы думал, что мы имеем на это право, но мы не можем. Право? А какое он имеет право держать меня пленницей? Ну, крики, вопли, остается моим другом, а я не могу отплатить за прощение еще одним предательством. Тут Октавия обалдела. Ты вот зачем ты пришел? Пришел попрощаться.
Сексу все, да. Не будет.
Трус ты, жалкий трус. Я понимаю, ты любишь моего брата и власть, которую он тебе дает. Зачем отказываться от этого ради женщины? Это было бы глупо. Прощай. Кстати, у меня будет ребенок. Кто отец? Да кто ж его знает? Вы оба не стоите и медного обола, так что какая разница? Вот. Печально. А в это время построение.
Да, братва Мимия следует на стрелку,
да.
С пулой.
Все рожи страшные, якобы бандиты, все красавцы, блин, здоровые.
Народ какой. Тут же разбежался.
Закрывайте двери, да.
Этажи.
Да, нынче будут грабежи. Ну и встреча двух. Тит Пулон, переговоры. Брат Пулон, я с тобой не ссорился, ты разумный человек, как и я. Это безумец Варен довел нас до такого. У нас с тобой нет причин не вести дела. Ну и Пула, глядя на него со значением. Хвать его и якобы поцеловать. На репу сначала взял. И выгрыз ему язык. После чего издал привычный клич. 13-й!
И немедленно устроил массакр.
Да, началась резня.
Всех зарезали.
Стоять, не разбегайтесь, трусы, бесполезно. Всех убили, кто не убежал, и власть Мемий пойман.
Мемий изловлен. Ну а Марк Антоний, да, отставить Марка Антония. Во что опять нарядили Варена? Ну, по крайней мере, хотя бы это было.
Пулона.
Отставить Варена. Пулона, конечно. По крайней мере, это было эстетически не омерзительно. У него какая-то была кожаная кераса. Опять. Почему они все время в кожаных керасах ходят? Деньги я не понимаю. И в манике, в кожаной же, в гладиаторской, с пасгардом, который прикрывает шею. Но только опять почему-то кожаный. Почему не железный? Для меня это вообще загадка. Почему он в гладиаторском доспехе? Хотя, опять же, какой гладиаторский доспех, это керас, таких не бывает. Зачем это все? Почему он в легионерское, в родное, в свое не оделся, он же привык, умеет,
затруднительно
любит.
Затруднительно понять, затруднительно.
Вот это вот все эти фокусы с материальной культурой, они меня, конечно, вводят в ступор.
Ну и, тем не менее, Александрия,
Египет. Ну, а Антоний прибывает в Александрию.
Выходит Клёпа. Клёпа возмужала, хорошо питалась, попу наела. Сущность блядская, все та же.
Клеопатра, сказал Антоний.
Антоний, Клеопатра. Ну и стало ясно, что все наладится.
Да. А это нам еще один маркер хронологический. Хрономаркер. Значит, на дворе 35-й год, потому что именно в 35-м году Антоний осел в Александрии. И у него там с Клёпой закрутилось. По старой памяти. Он вспомнил, как она к нему на Дредноуте на Золотом приплыла. Ага. Как они там замечательно веселились.
Провели время.
Да, 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 да. Вот. Ну, Антоний, конечно, что уж тут греха таить. Даже в фильме Октавиан был прав, Антоний был тот еще весельчак. Потому что у него одна жена была законная, которая, правда, его, видимо, страшно доставала. Это Фульвия была, та еще Фульвия. Он с Клеопатрой мутил. Потом у него жена Октавия, он опять с Клеопатрой замутил. Ну, в общем, короче говоря, да, он был не образец морали и нравственности. Ну, опять же, за что его бы никто в Риме не осудил.
Все такие были.
Так, а, ну и уж точно из-за этого не стоило покидать триумвират-то. Ну, вот, да. Вы что? Это несерьезно. Вот. Ну, а да, это начало падения Марка Антония, хотя в 1935 году об этом даже еще и подумать никто не мог. Потому что, во-первых, напомню, что триумвират возобновлен, он фактически действует.
Ага.
Марк Антоний имел, в общем, очень приличные позиции, мог, в общем, ну, не знаю, победить вряд ли, хотя мог, наверное, и победить, учитывая, кто это был вообще, но, в конце концов, как мы знаем, победил, конечно же, Октавиан, но тогда это было категорически непонятно. Впереди еще была битва при Акции, которую нам, кстати, не покажут преступным образом в фильме, я думал, хоть, ну, как можно битву при Акции это было упустить. Центральная точка противостояния последней гражданской войны республики, ну, нет, не будет никакой Акции, все деньги на что-то спустили непонятное.
Ну, что сказать, в завершение повторяем еще раз, потому что масса граждан слушает невнимательно. Весь сериал «Рим» переведен, лежит на всяких торрентах. Кому надо, качайте там. Следующий на очереди.
Тяжкие.
Тяжкие, да. Ну, там, наверное, таких подробностей не достигнем, чтобы каждую серию разбирать.
Наверное, мыслим, там 6 сезонов, 60 серий, мы просто погибнем.
Да. Не будем вас изводить, там попроще будет.
Я думаю, где-нибудь, ну, предположительно, по беседе на сезон, и так их получится 6, ну или типа того.
Про Рим все, что мы говорим, разбор серии, ответы на вопросы, все будет выпущено отдельной прекрасной книгой, в замечательной обложке, на чудесной бумаге и с цветными картинками.
Картинками.
Ждите, да, ну, как только закончим, и потом через некоторый срок, когда текст будет готов окончательно.
Я со своей стороны хочу, особенно, наверное, московскую братву, она там вся уже извелась, сообщить, что в Москве 8 декабря, декабря, не ноября, 8 декабря, мы будем проводить очередной форум «Эропознание», «Эропознание. Часть 3», который будет под общей темой «Рождение России». Как обычно, народу докладчиков будет немного, не более 5, соответственно, каждый сможет высказаться предельно развернуто. Все это будет в гостиничном комплексе «Измайлово». В общем, ожидайте ссылок.
Всё. Ресурс есть уже какой-то заготовлен?
Да, да, конечно. Группа ВКонтактике,
да, сайт. Под роликом есть. Бежим, смотрим, где чего. Адреса, пароли, явки, даты, все в наличии.
Дмитрий Юрьевич, приезжайте.
Я буду стараться.
Хорошо.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч. Силён. Туши, Дементий.